Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас сегодня очень необычный гость Валентин Петрович Занин. Здравствуйте, Валентин Петрович.
Здравствуйте.
Настоящий человек-легенда. Начнем с того, что это известный советский спортсмен, гребец, участник двухлетних Олимпийских игр. Кстати говоря, лауреат Государственной премии Советского Союза. Мастер спорта. Титулы ваших спортивных достижений, перечисления очень долго даже перечислять. Но при этом вы кандидат экономических наук. Вы сегодня больше даже известны как автор статей и выступлений, которые касаются нашей финансовой системы, пенсионной системы. И вот недавний ваш текст заявляет прямо и без обиняков. Банки обманывают народ и президента.
И вот, самих себя.
Да, и самих себя. Как говорили в Древней Греции, когда хотели показать, что человек, скажем так, какой-то странный, они говорили, он не умеет ни читать, ни плавать. Вы умеете и плавать, и читать, и вы, по сути дела, такой идеал абсолютной гармонии. В здоровом теле здоровый дух. Но давайте вернемся к экономической вашей идеологии. По сути дела, вы же предъявили ультиматум Набиуллина и Грефу, да, в своей концепции.
Нет, ни в коем случае.
Ну, по крайней мере, многие ваши почитатели так воспринимаются. Ну, давайте тогда сначала.
Да, я предъявил ультиматум таким людям, как я сам, и другим людям из научного сообщества и законодательной власти, которые сформировали неправильное поведение банковской системы и неправильное поведение других, как это называется, акторов, да? Акторов экономической жизни страны. То есть они, наша научная мысль ведет нашу страну по пути, который уже исчерпал свои возможности и который не приведет ни к какому хорошему результату.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, да, именно в научном плане, потому что я исповедую, хоть я не люблю это говорить, что я атеист, но я исповедую все-таки те принципы, которые в значительной мере записаны в Священном Писании и записаны были в Кодексе строителей коммунизма о том, что во главе угла стоит труд человека, стоит правильное воздаяние. Ведь наверняка большинство людей даже не знает, что в Библии записано, что расплатиться с работником справедливо нужно не позднее, чем у него высохла рубаха на спине. Поэтому и Греф, и Набиуллина исповедуют то, чему их обучили. И они в своих действиях, естественно, ошибаются. Не потому, что они плохие люди и не так действуют, они действуют так, как их обучили в вузах, начиная, как говорится, с первого курса. По многим вопросам. И в финансовом плане, у них это в финансовом плане, у других в другом плане. И, к сожалению, в законодательном плане занимаются тем же самым. Вот совсем недавно наша Государственная Дума подписала у президента решение о существенном изменении налоговой системы. Значит, на будущий год соберут налогов на 2 триллиона больше, чем было бы при старой системе. Правда, при этом будет работать вся страна совершенно в поте лица на бумажном, как говорится, фронте, потратит чудовищное количество энергии, допустит гигантское количество ошибок. За эти ошибки часть людей сядут в тюрьму, будут работать все органы, а всего на выходе 2,7 триллиона. Для нашей страны это так, ну, комариный укус. А задачи, которые стоят перед нами, они гораздо важнее, больше, и решать их надо другими методами, которые предлагают другие люди и которые в научном плане достаточно хорошо проработаны и в психологическом плане лучше воспринимаются людьми. Опять же, отталкиваясь от нашей истории, от наших российских традиционных ценностей, у нас вполне наше население многие века соглашалось, что граждане вносят свою лепту в жизнь страны, платили десятину, и никто не возражал против десятины. И правильное построение налоговой системы – это не обирание людей, это мытарство, а именно взнос людей.
То есть нужно 10% налогов
сделать. Ну вот мы посчитали с той группой ученых, которыми мы работаем вместе многие годы, посчитали, что если с каждой покупки любой гражданин, любое предприятие внесет всего 7%, то наш бюджет, из которого платятся пенсии, детские пособия, оплачивается образование, медицина и так далее, вырастет почти в два раза.
Но ведь сегодня каждый гражданин платит НДФЛ 13%, а там же еще прибавят для особо богатых еще чуть больше, а пенсионный фонд – это особое отчисление.
И вот всеми этими отчислениями, запутанными до невозможности, изобилующими большими погрешностями, большими трудностями для тех, кто собирает, и чудовищными трудностями для тех, кто платит, и всего-навсего набирается определенное количество средств, которые не позволяют ликвидировать нищету у нас в стране. В нашей богатейшей стране мира, в нашем самом трудолюбивом и самом продуктивном населении мира, русское население – самое продуктивное население мира, которое работает в условиях, непригодных для проживания, так по мировой классификации. Россия настолько трудная для жизни страна, что это особое. И мы находимся как бы четвертой экономикой по объему, по паритету покупательной способности, по правильным подсчетам. Значит, а у нас еще почти 10 миллионов человек, которые имеют доход меньше 10 тысяч рублей в месяц. А некоторым людям за двухкомнатную квартиру нужно заплатить за тепло 5 тысяч. Поэтому в нашей стране не решены первичные проблемы, и в это время, значит, занимаются неправильным подходом. Ведут страну, наши ученые ведут страну в неправильном направлении, как это реализовать. Изыскивают всякие мелкие улучшения, тогда, а это не решит. И нужно принять решение, которое, во-первых, примет население, а во-вторых, дадут эффект, можно говорить, двойной. Не на 2,7 триллиона, что составляет всего-навсего, ну, по-моему, 3 или 4% от общего бюджета консолидированного, а нужно-то нам гораздо больше. И имеются наработки, и эти наработки показывают совершенно... Это чистая арифметика, даже не математика, а арифметика, что если внедряется налог с потребления, к чему население тысячами лет привыкло, тысячами лет люди платили где десятину, где добровольно, сколько и так далее, ни у кого не вызовет никакого отторжения, никакой мытарь не будет ходить искать у него там этот самый НДФЛ, там даже человек сам купил хлеба на 100 рублей, 7 рублей – значит, пошло бюджет для всех, в том числе и для него. Поэтому есть новые подходы, старые, но их нужно оформить в современное оформление, а не искать эти 2 триллиона. И вот как вы говорите, одни платят 13%, другие 15%, третьи 20%, четвертые, наконец, 22%. Это не приносит успеха. Поэтому я говорю, что нужны для новой задачи, что Россия – особая цивилизация, которая ведет человечество по правильному пути, нужны и подходы более правильные.
Сейчас Россия идет по правильному пути?
Сейчас Россия идет по правильному пути.
А в чем он выражается?
Он выражается в том, что провозглашается и делается попытка сделать равноправными отношения всех стран. Это очень важно, чтобы отношения и больших, и маленьких стран были равноправны. Для этого нужен, правда, еще и механизм.
А возможно ли это
возможно.
В контексте государств?
Возможно. Значит, для этого вот наш президент сделал такой эпохальный шаг. Он объявил, что наша страна оценивается теперь по паритету покупательной способности. Это значит, что единица измерения отношений стран получает... как бы научную основу для измерения. Сегодня какой-то эксперт объявил, что первая экономика мира – Соединенные Штаты, и все хлопают в ладоши. А когда возьмешь подсчет правильный, который в научном мире, в мировом, оказывается, уже Соединенные Штаты примерно в несколько раз отстают от Китая по паритету по конкурентоспособности, по промышленному и сельскохозяйственному производству.
А мы их опережаем?
Советский Союз опережал.
Советский Союз.
Но Россия меньше в 2,5 раза Соединенных Штатов. Поэтому на душу населения сегодня мы опережаем Соединенные Штаты по промышленному и сельскохозяйственному производству.
По числу населения,
конечно. А это имеет значение, это же работники. Поэтому все считается в абсолютном выражении.
Вы говорите, что у нас покупательная способность выше.
У нас покупательная способность, правильная покупательная способность по мировым оценкам, не по Набиуллиной, а по мировым оценкам, доллар 30 рублей. Вот вы сегодня на 30 рублей можете купить столько же, сколько вы в Америке купите на доллар.
Доллар не 30 рублей сегодня курс.
А это ошибочный курс, который приводит к чудовищно тяжелым последствиям, который фактически уничтожает наше внутреннее производство. Неправомерно обогащает экспортеров. Они думают, что они много зарабатывают, а им на самом деле просто выдают денег. Ставит в их неправильное положение в мире. Они подпадают под всякие санкции, с них берут какие-то гигантские пошлины, выравнивают вот это соотношение. А у нас их продолжают считать доллар 100 рублей. Так. Поэтому, вот я говорю, нужны новые взгляды.
Зарплаты и пенсии наши люди получают в рублях. У многих уже, если там в 90-е нулевые годы у многих людей были доллары, так или иначе, сегодня в основном рубли. Вот средняя пенсия в Москве порядка 20 тысяч с надбавками Собянина. Это мощная покупательная способность?
Значит, поэтому я вам и говорю, что нужны другие подходы. Например, то же самое формирование пенсионной системы, как у нас сегодня, приводит к тому, что у нас нищенское существование людей старшего поколения. А это недопустимо, потому что молодой человек не будет хорошо работать и общество содержать, если он знает, что потом он окажется в этом положении. У нас другие нужны подходы, и это должна сделать наука, это должны сделать мы, и тогда законодатели и чиновники это будут исполнять. Если вы коснулись пенсии, то, конечно, пенсии уже сегодня, вот просто сегодня, можно увеличить как минимум в 2 раза. Страна производит достаточно ресурса всего – хлеба, ботинок, нефти, телевизоров, ну, чего угодно, вот в совокупности.
Разве?
Так, вот
говорят
так
оно... эксперты, что мы все меньше это и меньше
эксперты,
производим.
Эти эксперты унижают нашу страну.
А какие телевизоры мы производим?
Что?
Какие телевизоры?
А телевизор, если вы производите атомную электростанцию, лучшую в мире, то телевизоров вам привезут столько, сколько нужно. Это важно, что вы умеете делать. Если мы производим хлеба больше всех, ну, пшеницы, значит, вы бананы можете приобрести. В результате международного разделения труда наша страна находится на 4-м месте в мире по общему объему валового внутреннего продукта, находится на одном из первых мест в мире, догнала Соединенные Штаты по производству на единицу населения, а жить продолжаем плохо.
Вот это вот интересный момент. Производство чего? Смотрите, автомобили у нас китайские в большинстве случаев теперь. Телевизоры даже белорусских полно на рынке, российских давно не видел. Холодильники тоже, значит, белорусские и китайские. Валентин Матвиенко, спикер Совета Федерации, не так давно с удивлением говорил, что даже гвозди не производим. Ну, это утрировано, конечно, но даже по официальной статистике именно производство материальных вещей падает.
Производство материальных вещей постоянно сегодня в России. Я вам сейчас это все скажу на цифрах. Это все написано во всех мировых справочниках, кроме российских. Сейчас я вам это дело покажу. Вот чтобы вы знали. Производство материальных вещей в Соединенных Штатах на одного человека 11,2 тысячи долларов. А производство материальных вещей ну, я как говорю, включая пшеницу, ботинки, там, ну, все остальное, атомные электростанции, ледоколы и так далее, которые стоят средств на 10 тысяч долларов.
Добыча нефти сюда входит?
Что?
Добыча нефти в эти числа
входит. Все, что производит страна, все входит.
То есть, ну, все-таки сырье, добыча сырья и производство
это тяжелейшее,
техники,
это тяжелейшее,
же разные вещи.
Тяжелейшая и важная работа, если ты производишь много нефти, то ты бананы будешь иметь. А вот если ты не производишь нефти, то не будет ни бананов, ни ботинок, ни самолетов, ничего. Так вот, мы это все производим. Но мы неправильно используем. У нас неправильно направляется вот этот гигантский ресурс, используется неправильно. Не доплачивается пенсионерам, не доплачивается зарплата, не доплачиваются детские и так далее. Просто-напросто, вот я начал с науки, неправильно ориентируется в научном плане, неправильно ориентируется прохождение этого огромного богатства и ресурсов. Так вот, это надо исправить, и наша страна способна это сделать в кратчайшие сроки. И эти материалы все постоянно готовятся, постоянно направляются в различные органы, как правило, отвергаются почти всеми, но проходят. Например, я вам могу сказать, больше 20 лет президент получал записки о том, как правильно оценивать нашу страну по паритету покупательной способности. Наконец, это стало официальной нашей позицией. И эта позиция открывает возможность всем странам правильно себя понять и правильно вести взаимоотношения, товарообороты и так далее. Не обманывая друг друга, не залезая в карман друг друга, когда вы знаете единицу измерения, то вам легче работать.
Но ведь наш гражданин меньше может сегодня купить, чем там 10 лет назад.
Потому что ему не доплачивают. Вот этот ресурс
верно.
Не попадает туда,
да.
куда нужно.
Но производство тоже падает. Вот производство продукта с высокой добавочной стоимостью. А где оно производится? Даже по Москве, если походить, я помню... Куча заводов, которые работали, производили технику, там, пищевые продукты, одежду, они все закрыты, все переоборудованы в какие-то торговые центры, лофты или снесены.
Если мы не изменим научный подход к этому делу, и дальше это будет продолжаться. Да. Так вот, я и говорю, что у нас существуют наработки, существует опыт нашей страны, существует опыт многих стран, когда, располагая такими гигантскими ресурсами, реально производимыми, можно правильно построить всю эту систему. Прежде всего, исправить налоговую систему, прекратить это безумное издевательство над производителями. Когда вот ведь никто даже не знает, как, например, облагается предприятие некоторыми налогами. Предприятие взяло кредит, построило цех, отдает часть кредита банку, и в это время вот то, что он получил с потребителя в качестве амортизационных отношений, амортизационных начислений, их бы надо все отдать банку. А в это время государство с него берет еще налог, как с прибыли. То есть, ввиду неправильных научных решений возникает неправильное расходование этого ресурса. И до тех, кому это надо, он просто не доходит
так,
в нужном объеме.
Производители угнетают мытари и ростовщики, правильно?
Нет.
Так, ну, как?
Мытари
налоги
исполняют
банки.
Научные установки.
Научные или политические?
Научные.
То есть
научные.
Ученые виноваты.
Я, например, вот сейчас вслух говорю, меня за это критикуют. Я говорю, да, наш президент на самом деле болеет за нашу страну. Мне говорят, он должен это все знать. А как он может знать, если так обучают?
Здоровье ему пусть не болеет.
Что сделает?
Здоровье ему желаем, пусть не болеет.
И правильно делаем. Здоровье желаем и должны исправлять вот этот базовый подход, как правильно считать, как правильно выплачивать, куда направлять. Например, выплачивается пенсионерам пособие. Это не пособие, это мой заработок, это мой труд прежде. В создании заводов, пароходов, дорог и так далее. Это моя доля в каждом рубле проданной сегодня продукции. Это другой подход. И эта доля не 20 тысяч, как вы сказали, а как минимум 40. И она есть. Ее нужно просто правильно отдать. Вот этого не делает и не может отдать этот мытарь, потому что ее учат другому. Так вот, учить надо этого правильно. И есть чему учить. И это можно сделать, не дожидаясь светлого будущего. Буквально.
Угу. Здесь вот, и сейчас. Здесь, давайте, как делать?
Здесь можно? И сейчас.
Расскажите.
Первое. Первое. Отменяется, ну, как минимум, 4 налога, которые разрушают. Коррупция, там вообще страшное дело. Отменяется НДС, отменяется налог на имущество, отменяется взнос в пенсионный фонд, отменяется взнос в медицинский фонд, вводится один налог на потребление 7%. Все товары в магазинах дешевеют процентов примерно на 10, все товары. И в это время все работники получают не менее чем 1,5 потребительной стоимости потребительской корзины. Не какой-то мрот, а вот привязывается к потребительской корзине. В среднем все зарплаты повышаются на 25%. Бюджет наполняется почти на 20 триллионов рублей больше. Все пенсии увеличиваются в 2 раза. Детские пособия увеличиваются в 2 раза. И в это время, еще ко всему прочему, внутри вводится обмен валюты по паритету покупательной способности. Тогда товары все экспортные, которые мы туда подали, балансируются импортом, в магазинах все появляется, и эти повышенные деньги люди отоваривают в наших же магазинах, потому что они произвели, этот ресурс сегодня произведен. Это не откуда-то с воздуха, это не напечатанные, как сегодня, деньги, а это заработанные вот нашим 142 миллионным народом в виде не только телевизоров, но в виде атомной электростанции. Это сложнейшее дело. Тот, кто это умеет делать, он всегда будет при куске хлеба. Тот, кто умеет делать современный самолет, всегда будет при куске хлеба, потому что он и картошку посадит правильно. И у нас научились собирать по 100 центнеров пшеницы с гектара. Научились делать не хуже, чем во Франции. Это решаемая задача. Вот атомную станцию мало кто научился делать, а мы по 100 центнеров собираем. Так что у нас есть вот эти возможности. И как сделать, я вам частично сказал. Это вот первый шаг, такой самый простой, не требует никакой революции, никого увольнять не надо, никого ловить не надо. Часть отменил, и тут же ввел правило, никто не может уйти с предприятия меньше, чем 1,5 потребительской корзины. Сегодня потребительская корзина стоит 20 тысяч, значит, меньше 30 тысяч не может быть человека, который получает меньше 30. А сегодня у нас что творится-то? У нас 10 миллионов человек имеет доход меньше 10 тысяч. Это для нашей страны абсолютно недопустимое дело. Вот совсем. Значит, сделали первый шаг. А валюту, которую привозим, обмениваем полностью по паритету. За доллар 30 рублей. Значит, те, кто работает на внутренний рынок, смогут покупать эту валюту, смогут покупать новое оборудование, увеличивать внутреннее производство, включая те же самые телевизоры. Экспортеры получат поменьше рублей. Но им может помочь специально, их не так много, специальными программами поддержать, потому что с непривычки получить в 1,5 раза меньше.
30 рублей за доллар, откуда эта цифра взята?
Это взята из мировых справочников, из мировых расчетов. Во всем мире 4 раза в день считают паритет покупательной способности. И доллар стоит. И у нас кто-то откроет справочник российский. Каждый год выпускается справочник, российский статистический ежегодник. И откроет, и там все написано. И там все написано, сколько стоит доллар за все года. Если хотите, я вам зачитаю за все года, сколько он стоит в нашем справочнике.
Известно, справочники откуда берут эти цифры?
Считают.
Считают.
Считают, сидят люди, считают. Вот мировые справочники обычно строятся так. Сегодня посчитали, объявили предварительно, потом целый год проверяют, например, английский журнал «Экономист», и потом уже публикуют окончательный итог. Я вам зачитаю просто,
например… Как же там эти…
22-й
фондовые
год.
Биржи всякие, курсы валют, вот где все это.
Это чистая спекуляция, обман для ограбления глупых. Угу. Вот эти биржевые все курсы для ограбления дураков. Но там вот золотой миллиард внутри себя никого не грабит. Он грабит таких, как нас, как мы, которые верят вот этим самым экспертам, что якобы доллар стоит 100 рублей. Угу. Вот сколько он стоит, напечатано и в русском справочнике, и в английском, и в американском. Вот 22-й год – 29 рублей, 21-й год – 27,9, 20-й год – 25,88, а по бирже, по нашей, соответственно, 67, 73, 71, а сейчас довели до 100. Это чистое спекулятивное ограбление вот этих самых бедных стран, где наука не научила своих людей правильному поведению и правильным подсчетам. А золотой миллиард считает вот по паритету покупательной способности, они, поэтому у них называется свободно конвертируемые валюты. Угу. То, что у них масштаб измерения, ну, конечно, ошибаются там на 0,5%, точно никогда не посчитают, но с точностью до процента считают. Так вот, у нас сегодня это 22-й год, официальные данные российские, американские, английские, французские, ЭВФа, 29 рублей. И тогда и туристам обойдется дешевле, и станки будут дешевле, и телевизоров будет больше делаться, и люди не будут погибать.
И даже автопром можно наладить, да,
свой? Конечно, конечно.
При правильном управлении ресурсами. Помимо ученых, которые, по-вашему, заблуждаются, наверное, да, упорно заблуждаются, что еще мешает вот провести такого рода реформы?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Мешает, конечно, жадность. Вот это моя последняя статья про банки. Конечно, когда людям просто сыпется вот это такое богатство. Но вот как вот экспортеры откажутся? Как вот они откажутся? Если им центральный банк, он привез доллар, ему дают 100 рублей. Он сам что, добровольно скажет, нет, не буду брать, дай мне 29. Это должно в данном случае быть сосчитано, ему должны предложить 29, он не захочет. Ну, тогда продай кому-то дураку, какому-то за 100. Дурак найдется первый месяц, второй месяц не найдется, третий вообще никого не будет. Значит, никуда он не денется. Жевать доллар нельзя. Ему нужно рассчитаться с рабочими, рассчитаться с налогами. Здесь самому нужно что-то купить на обед. Все притрется, если не будет вмешательства людей, которые, ну, жадны, можно сказать. Угу. Так сложилось, что они не хотят сами добровольно. Это всегда так бывало, и ничего страшного нету. Людей приучили, получать приручили. Причем насильно приучили к этому. Им дают, 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 они берут.
Вот, например, небольшое число приучили к роскоши, а большинство населения приучили к нищете. Получается, так, вот, такое воспитание.
Вот население пытается приучить к нищете, но население сопротивляется.
Каким образом?
А вот таким недоплачивают и все время говорят, мы производим мало, нам платить нельзя. Вот, например, Набиуллина выступала в Госдуме, и там ей вопросы, что вот как повысить зарплату? Он говорит, нельзя повышать, производительность маленькая.
Так это не население, это Набиуллина говорит.
А населению это вдалбливается каждый день. Даже, я уж не буду говорить, какой официальный документ, уже президент объявил, что наша страна четвертая экономика в мире. Это везде, во всем мире давно, это знали везде, всегда. Все признали. а в официальных документах еще продолжает писаться: добиться к 2036 году четвертой позиции в мире. Для многих это очень выгодно. Для многих это очень выгодно. Ну, нужно потесниться, потому что страна погибает, люди вымирают. Наша страна с 91 года потеряла, только не падайте в обморок.
Нет, это крепкий человек.
Нет, крепкий, 50 миллионов человек. В два раза больше, не, в три раза больше, чем Россия потеряла Великую Отечественную войну. И вот это именно за счет того, что ресурс неправильно идет. Он проходит мимо рота, как Высоцкий пел, мимо рота Лыча, но тут не Лыча проходит мимо рота, а тут мимо рота проходит вообще все. И уходит нашим врагам. Всю войну на Украине это мы с вами оплачиваем. До последней копейки. Ни американцы, ни англичане своих личных не дают ни копейки. Мы просто им оплачиваем за счет неправильного обмена валют. Поэтому это серьезное дело. Или мы приведем эти научные воззрения в правильное?
Тогда эта проблема, возможно, не в том, что кто-то что-то не понимает, а в злом умысле и в заговоре.
Нет, нет, нет. Если злого умысла, то можно было бы поймать как врага и так далее. Это мировоззрение, и это трудно исправлять.
Тот случай, когда простота хуже воровства?
Ну, так случилось, что вот многие десятилетия это насаждалось, насаждалось и стало образом поведения. Это не то, что внедрили за один раз. Это так внедряли.
Какого времени, вы считаете, началось такое внедрение?
Такое внедрение началось еще, к сожалению, при советской власти.
Ну, вот в какой
период? Я считаю, что когда появился Горбачев, это уже махрово развелось.
Ну, как раз и Набиуллина, и Греф, наверное, и другие учились как раз примерно в это время. Да.
Вот их так и обучили. Их так и обучили. Это началось, когда, ну, в общем, я так полагаю, я в это время тоже жил и был одним из руководителей. Я считаю, что проявилось наружу это в начале 80-х годов. Угу. Так где-то исподволь, может быть, под вражеским воздействием, это, может, проходило. Но оно было внутри и не очень сильно сказывалось на жизнь. Хотя сказывалось, вот эти все очереди и так далее, оно как бы очень больно ударяло по стране. Но в идеологическом плане и в таком вот в медийном оно не было развито. А с 90-х годов оно просто вышло наружу, как основной, как теперь называют, мейнстрим. Угу. В том, что страна не производит, доллар – это дорого. За доллар надо заплатить огромное количество рублей, а эти рубли нужно отдать большое количество леса, угу, нефти, пшеницы и так далее. И этот ресурс из страны начал уходить. Легально совершенно, никто не ворует. Угу. Вот когда говорят, туда вывозят, это ничто. Они вывозят свое законное, им насчитали и выплатили, и печать поставили, что это все законное. Это тяжелая ситуация.
Хуже, чем... Все думают, если бы это был злой умысел, воровство действительно можно поймать.
Можно поймать.
А
нет,
это что, диктатура идиотизма?
Это то, чего сейчас вот весь мир освобождается. Это инструмент неоколониализма. Неоколониализм, когда дипломатия канонерок заменилась на эту финансовую машину, в которой никто не разбирается, как это все происходит. Вроде как все правильно делают, раз, а карман пустой. У большинства. А он сам и отдал.
Но у других карман полон.
А у других полный.
Помните, в свое время Чубайс еще, когда был в силе перед Новым годом, как-то заявил, у нас столько денег, что мы не знаем, значит, не успеваем дивиденды выплачивать и премии. У нас так их много.
Вот, поэтому имеется решение, вот самое такое важное, как рабочий инструмент это изменить в налоговой системе, ничего не ломая, а просто изменить правильно. Не как сейчас изменить правильно. Дальше нужно улучшить вообще все взаимоотношения Ведь это улучшение не носит чисто финансовый характер. Вот представляете, отменят НДС, да? Значит, коррупция уменьшится в 1000 раз. Потому что его само наличие, НДС, порождает гигантское количество злоупотреблений. Где злоупотреблений? Кто допускает ошибки, его хватает, сажают в тюрьму, там охраняют, значит, выпускают уже. И все это не в миллионах, не в миллиардах, а все это в триллионах. Или, например, налог на имущество. Угу. Вот даже никто не догадывается, что, наверное, сотни тысяч судебных дел из-за споров по кадастровой стоимости. Сотни тысяч. А президент говорит, суды перегружены. А это внедрили, это понятие, что нужно вот так его брать. Там не такие большие деньги собираются. А коррупция поражает каждого человека. Вот вы сидите передо мной, а вы наверняка получаете уведомление, сколько нужно заплатить за налога. Там не такие бывают большие деньги, но вы не понимаете, зачем, как это так? Вы заплатили за квартиру.
Земельный этот налог на имущество на недвижимое довольно-таки высокий, он повышается с каждым годом.
Да.
И как он повышается? Транспортный налог, кстати, обещают повысить.
Поэтому я говорю, что это не только финансы, это общее оздоровление всех общественных отношений. Вот невозможно победить эту коррупцию, если существует... Вот эти самые налоги. Вот такие налоги.
Нет. Давайте повторим. Вы 4 налога предлагаете вообще упразднить.
Совсем.
Какие?
Еще раз. Первый. Убирается НДС. Последствием будет снижение всех цен в магазинах как минимум на 10%. Убирается налог на имущество. Это значит, никому не надо мучиться с этим делом. С оплатой, с подсчетом, с оплатой и так далее. Это гигантские расходы. Убирается налог на пенсионный фонд и убирается налог на медицинский. И вводится один налог на потребление в размере 7%.
Пенсионные и медицинские отчисления имеются в виду.
Ну, они все равно это налог. Для людей это все равно налог. Это из их денег. Все говорят, работодатель платит там, это полный бред.
Нет, конечно,
из-за работы. Какой работодатель? Работодатель вам не дает.
А не возникнет тогда ситуация, что просто у людей вообще не будет никакой медицинского обслуживания и пенсии?
Потому у них что, увеличится пенсия в 2 раза.
Пенсия. Ну, потом... пенсия увеличится, а вот фонд оплаты этих самых медицинских услуг.
Как это так? Если вы бюджет получил сразу за счет этого, получит вот просто сегодня на 17 триллионов больше, и все расписано, что ты сначала отдай пенсионерам, увеличь вдвое расходы на медицину. Угу. Это не может быть односторонний процесс. Просто так отменять налоги нельзя. Нужно улучшать жизнь людей. Это все делается для того, чтобы стало лучше людям. Значит, если ты получил в бюджет больше, то сразу же пишется, что будь добр. Вот у нас подготовлены проекты законов. Значит, ты отменил эти налоги, получил дополнительные деньги. Будь добр, пожалуйста, на образование увеличь на 30%. На медицину увеличь на 30%, у тебя получается этот ресурс. Поэтому у всех происходит улучшение. Когда ресурс тратится правильно, правильно тратится, не пропадает за границу, не уходит. Сегодня, вы знаете, сколько уехало за границу ресурса нашего за последние 25 лет?
Сколько?
5 триллионов долларов материального ресурса. Материального, то есть пшеницы, нефти, газа, там, ботинок там, и так далее, и так далее. Эта страна 2 года целиком работала, не евши, не пивши, и просто подарила туда, на Запад, из-за неправильного подсчета стоимости валют. Поэтому, если у вас это все остается, то у вас и пенсия удвоится, и на медицину становится в 1,5 раза больше, и на образование в 1,5 раза больше. У вас есть из чего делать. Сегодня нечего, не из чего. Сегодня оно все уплывает. Неправильно посчитал, печать поставил и отправил за границу. Ведь дело дошло до того, что экспортерам разрешили не привозить валюту сюда, часть, А ее зачем привозить, если ему достаточно 1/3, чтобы рассчитаться за внутренний оборот, он 1/3 валюты обменял, а 2/3 куда ее девать? Он оставляет там. Он оставляет там, на эти деньги покупают ракеты, и, значит, летит эта ракета на Белгород. Поэтому это процесс не, как вам сказать, ни одного действия. Оно сразу должно повлечь за собой гигантское оздоровление общественных отношений, гигантское улучшение жизни для людей. Потому что страна производит достаточное количество продукции для вот этого гигантского улучшения.
Скажите, а сокращение госаппарата предполагается в результате этих реформ? Говорят, что он чрезмерный.
Я бы ничего не сокращал. Вот живут люди, и если правильно начать действовать, оно начнет утрясаться само по себе. Ну, люди, они же не специально там госаппарат сам рос, их набирали и так далее. И если начнет правильно двигаться ресурс, нам хватит на всех. И на госаппарат хватит, и на все хватит. Мы производим, мы самая производительная страна в мире. Самая производительная страна мира. А, потому что в этом производстве ведь надо учитывать, что у нас трудно производить. В Америке поставил сарайчик и работает, а у нас поставить сарайчик не получится. У нас здание строится с толстенными стенами. Это все затраты, это все работа. Поэтому мы должны правильно использовать каждый ресурс на пользу нашему народу, а не вывозить за границу, там, значит, запас там какой-то делать в Англии, значит, хранить и так далее.
А как вы сами называете свою теорию?
Весь смысл моей деятельности тех людей, которые, что люди должны получить больше. И во всех аспектах, и в детском, и в пенсионном, и в здравоохранении. Нельзя сделать так, чтобы взял и пенсионерам взял и пенсию увеличил. Ну, увеличил пенсию, а если в это время все подорожало, если в магазинах не появился продукт. Так делать нельзя. Вот так сейчас и делают. Взяли и повысили какую-то выплату.
Нет, а там, наверное, на копейки повышают.
А все равно не объявляют, что в это время добились, что продукта стало больше. На эту же величину должно быть больше продукта. А он должен не за границу уехать, а должен остаться здесь, у нас, вот на это увеличение. Вот детские выплаты, например, делают. Так нужно, чтобы это все было обеспечено. А это комплексное решение. Вот и весь подход.
И как вы сами называете свою теорию экономическую? Что? Вы придумали название для своей экономической теории?
У нас все прекрасно, наши ученые лучшие, и наш президент все прекрасно объяснил. Справедливое, развитие, справедливое распределение, справедливое отношение между странами, между людьми. Вот и все. Все это, оно выросло из жизни. Это я же ничего не придумал. Оно все растет из жизни, из наших ожиданий. Один одно сформулирует, другое другое. И оно все созрело уже. Оно все созрело, его нужно просто
пора взять. Пожинать урожай, да?
Пора пожинать.
Отлично.
Причем не откладывать там на какие-то далекие.
Я бы назвал вашу систему либертарианским социализмом. Вот так вот.
Ну, понимаете, я за социализм, но слово испортили, поэтому...
Большинство нашей аудитории за социализм, так что используйте.
Справедливое.
Ради дополнительных сторонников.
Справедливые общественные отношения и справедливые отношения между людьми – вот это самое главное. И для этого есть инструменты. Инструменты отработаны. Возможности имеются.
Справедливость не в нищете, а в довольстве, правильно?
Как справедливость?
Русский человек должен быть богатым.
Вы понимаете, вот меня об этом спрашивать нельзя, потому что я жил, мы жили, в комнате было 9 метров, нас жило 5 человек.
Так тем более, значит, кому как не вам, то
и знаете. Поэтому понятие довольства для меня, и мы были довольны жизнью. Мы верили, что все будет хорошо, мы радовались. Поэтому единицы измерения нужно сначала говорить. Ну, так, чтобы наши люди гордились нашей страной и были уверены, чтобы не в Америку ехали, а ехали к нам. Ну, под особыми условиями, конечно, не как сейчас. Вот каждый приехал, и тут он начальник. Так не должно быть. Это все наше. Вот, поэтому я бы сейчас не стал название давать. Я бы просто эти действия проводил. А вот названия, они образуются.
Просто дать деньги народу.
Не-не-не, деньги нет. Ни в коем случае.
Почему? Вы что, к об этом
ни
говорите?
Ни в коем случае, никаких денег.
Снизить налоги, повыситься пенсии, зарплаты. Вот они, да. Деньги.
Это не деньги, это другая, это новая жизнь. Деньги. Это масса улучшений, масса всяких улучшений. Это деньги одна из составляющих. Она как бы, ну, конечный измеритель получается.
Как говорил Оскар Уайльд, когда я был молод, я думал, что деньги самое главное. Теперь я стар и знаю, что это так. Вот, ну, знаете, Валентин Петрович, глядя на вас, понимаю, что все будет хорошо. Вы собственным примером заряжаете оптимизмом на 100 даже с лишним процентов. Спасибо вам.
И мы еще будем ездить на дороге на магнитном подвесе. Мы ее уже сделали.
И на магнитном подвесе. С нами в студии «Радио Аврора» был Валентин Петрович Занин, кандидат экономических наук и, без преувеличения, человек-легенда, ученый, спортсмен, экономист. Друзья, подписывайтесь, смотрите и слушайте «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. И читайте телеграм-канал «Аврора». Там открытые комментарии, живые дискуссии, много интересной информации. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!